Здравствуйте, дорогие телезрители. Во-первых, давайте продолжим с вами тему христианской морали. Точнее, приступим к ней. Потому что Деколог, 10 заповедей Моисея, это еще не христианство. Это ветхозаветный иудаизм. А христианство – это нечто такое, не везде четкое и удобовразумительное, но всегда устремленное в вечность. Когда-то мы уже говорили с вами об этом.
Но если проследить красную нить вообще наших прошлых бесед, то предварительно можно заключить, что христианство само начинается там, где какие бы то ни было четкости, очевидности, какие-то устойчивые вещи и принципы заканчиваются. Не в смысле прекращают действовать. На то они и устойчивые, что действуют всегда. Но они касаются всех людей, как то было с общечеловеческими ценностями, или большинства людей, или, по крайней мере, в дохристианской традиции, авраамитской и библейской в частности. Но вот когда мы пытаемся говорить о собственном христианстве, то у нас все начинает через какое-то время плыть, потому что мы тут обсуждаем некий трудноуловимый формально предмет по содержанию, такой как благодать, такой как любовь, которая покрывает все, доведение до полноты закона и так далее. И вот ведь отсюда, собственно, христианство и начинается, когда наступает все новое, когда пьется молодое вино, для которого еще нужно найти соответствующие мехи. При всем том, что старое тоже есть, оно никуда не девается, и вкуса своего тоже не теряет. Просто его нельзя смешивать с молодым. И вот в своих дальнейших рассуждениях мы будем двигаться, как в одном из стихотворений написал Владимир Соловьев, как бы в тумане утреннем, немерными шагами к таинственным и чудным берегам. То есть мера неопределенности большая, но самый факт движения все-таки здесь обозначен к таинственным и чудным. Что такое таинственное, что такое чудное, определить невозможно. Но при этом, если вы будете двигаться в одну сторону, вам захочется туда идти, потому что вы с каждым шагом переживаете подтверждение, что идете именно туда, куда нужно. А вот идя в другую сторону, вы не переживаете такого подтверждения. И, собственно, нам важно попытаться нащупать эти вещи. Когда мы будем обсуждать некую преамбулу к собственно христианскому отношению, к государству, к христианскому отношению к семье, к воспитанию детей и так далее, мы, естественно, будем пользоваться традиционными понятиями. Но это будет легко до тех пор, пока мы не заговорим о том, а как же, собственно, себя по-христиански следует вести, собственно, по-христиански. Не как христианин должен себя определить, например, в отношении государства. Здесь просто, скажем, христианин должен быть лояльным в отношении государства, чтобы не умножать анархию. Это очень просто. Но мы должны уметь ответить на более серьезные вопросы. Вот вы христиане, представьте себе ситуацию, что вам дали все полномочия, вам поверили. Вот устроите так государство, как вы считаете нужным. Люди вам верят. Что вы можете на это ответить? Вот мы, христиане, должны уметь отвечать на эти вопросы. Это колоссально трудно. И тут простыми указаниями на то, что христианин должен быть законопослушным гражданином, лояльным к власти до тех пор, пока та не приступает очевидных границ, не попирает права личности и так далее, этим не отделаешься, потому что достаточно очевидно, что тут ничего, собственно, христианского нет. Мы просто констатируем, что все, что нормально с точки зрения общечеловеческой нормы, тех самых общечеловеческих ценностей, универсально-этических кодексов, если хотите, золотого правила этики в негативном его звучании, по крайней мере, мы с этим согласимся, потому что это нормально. Но не более того. Мы согласимся, потому что в числе всего прочего это позволяет нам существовать параллельно этому миру. Но мы-то призваны к тому, чтобы в нем что-то менялось, а он был не только внешний, но еще и внутренний. И вот мы должны попытаться сосредоточиться на этой теме. Как ту или иную сферу человеческой жизнедеятельности, вполне очевидную, как ее преобразовывать по-христиански? И как в этом смысле вести себя по-христиански? И начнем мы с самого, пожалуй, на сегодняшний день востребованного вопроса, вызывающего всеобщее напряжение. Мы попробуем поговорить о любви и браке. То есть, соответственно, о любви в ее брачном измерении. И, соответственно, обо всем том, что касается отношений между полами. С точки зрения вечности или с христианской точки зрения. Начать придется с нелестной для нас констатации того факта, что если сейчас, в начале третьего тысячелетия, нас, христиан, в лоб спросить, что вы на эту тему знаете, так, чтобы это было точно зафиксировано авторитетными церковными, пусть не документами, но писаниями, имеющими в церкви авторитет, чтобы это было достаточно широко признано, нам мало что найдется сказать. Проиллюстрировать это очень легко. Достаточно нам с вами опросить 100 человек православных. Причем я заранее хочу оговориться. Речь не пойдет о каких-то маргиналах, которые самозванные православные. Нет, речь идет о нормальных людях, при этом достаточно разных взглядов. Вот мы проведем такой опрос. Что вы считаете основополагающими принципами христианского брака? И вообще, каким вам представляется христианский образ отношений между мужчиной и женщиной? Имеется в виду и жизнь до брака, в форме подготовки к браку, или поиску, если хотите, своего спутника жизни, и жизнь во время брака и без брака. Вот как это все вы себе представляете? В ответ вы получите уйму вариантов, которые не всегда даже можно будет поставить на одну доску, потому что у вас будет ощущение, что вот этот человек живет на Марсе, этот на Венере, этот на Земле, и как их соединить вместе, трудно себе даже представить. Так что пусть лучше они живут каждый на своей планете. Так вам и покажется. Причем это проблема большинства церквей, не только православных. Потому что, увы, на самом деле христиане любых конфессий и деноминаций здесь не очень оригинальны. То же самое вы услышите или прочитаете и у католиков, и у протестантов, если нетрадиционное. А если они шибко нетрадиционное, то лучше ничего не читать и не слушать, потому что еще неизвестно, что они вам наговорят по этому поводу. Это я имею в виду маргиналов модернистского толка с их однополыми браками и так далее. А если это более-менее устойчивая уже традиция, то все будет приблизительно одинаково. Так что же будет одинаково? Давайте зайдем вот с какой стороны. Какие существуют стереотипы? Стереотипное представление о христианском браке. Что такое христианский брак? Цель христианского брака в чем видится? Образ отношений в браке между супругами. Соответственно, что этому браку должно предшествовать, чтобы люди могли понять, а стоит ли пускаться на такое рискованное дело или не стоит. Вот давайте и обсудим, какие нам известны на этот счет более или менее известные стереотипные представления. Причем, когда я говорю стереотипные, я не имею в виду, что они неправильные, а просто распространенные.
Но зачем жениться или выходить замуж? Детей рожать, ну и, соответственно, воспитывать их. Не быть одиноким, на старости лет не скучать и не тосковать и так далее. В общем, все вроде правильно. Но слишком банально, я бы еще сказал, ущербно. Впрочем, об этом еще мы, если даст Бог, размыслим. На сей раз отец Яков Кротов затронет тему анонизма или мастурбации. Кому сие не интересно, минуты на 4 телеканал можно переключить.
Жизнь без Евангелия. Ну, поедем на букву «М» – мастурбация. Он же анонизм. Если мы набожные люди и все по Библии, то онан – человек, в честь которого был назван анонизм. И надо сказать, что анонизм тогда оказывается довольно странным грехом, потому что онан не был анонистом. Он просто не хотел, чтобы им манипулировали, и поэтому манипулировал собой сам. С анонизмом, с мастурбацией в современном мире все очень просто. Абсолютное большинство учебников, психологов, психотерапевтов вообще не видят здесь проблемы. А я все-таки вижу. Наверное, в этом нет проблемы у детей. Молодые родители часто в шоке от того, что даже у младенца бывает анонизм. Ребенок, у него еще, собственно, нету никаких сексуальных позывов, тем не менее он успокаивает себя, теребя какие-то интимные органы. Это абсолютно естественно, и тут бесполезно его бить по рукам, кричать, но младенец, он вообще ничего не понимает. Наверное, то же самое относится и к подросткам, у которых еще сексуальное чувство не разбужено, вот, а любопытство, стремление познать мир есть. И к этому тоже надо относиться очень спокойно. И я бы сказал, что есть еще жизнь не по Евангелию, на букву «З» – запрет сексуального просвещения. Есть ведь такой грех? Есть, и он часто связан с церковными людьми. Не надо. Надо не бояться говорить с детьми о самом интимном, о сексе. Не бояться, если это сделают в школе. Там ничего обычно не навязывают. А вот в подворотне и в семье часто навязывают. Когда говорят, что, значит, любишь, значит, бьешь. Это тоже, знаете ли, антисексуальное просвещение. Это воспитание садиста. Так вот, анонизм. В XIX веке считалось, что это просто медленное самоубийство, что у человека есть некоторый запас, как сейчас в компьютерных играх, сексуальных актов, и вот он сколько раз сбросит семя, или у женщины там нервная разрядка, то все равно оргазм, вот, и значит счетчик-то близится к нулю. Ой-ой-ой. Сегодня понятно, что это бред и чепуха, и анонизм не вреден для здоровья. До какого-то момента. Наверное, он никогда сильно не вреден для здоровья в любом возрасте, но с какого-то момента это становится симптомом. Вы понимаете, точно так же, как если человек нелюдим, в каком-то возрасте это вообще норма жизни, человек должен пройти через период нелюдимости, научиться быть один, хотя рождены мы в семье, и, в общем, одиночество противоестественно. Нужно научиться. Так вот, с какого-то момента анонизм из разряда более-менее нормального и негреховного подросткового детского поведения перескакивает в разряд тревожных симптомов. Само по себе не грех, но признак, скорее всего, какого-то греха. Я бы сказал, что, наверное, греха, ну, номер один – суетливости, трудоголизма, когда человек пытается достичь жизненной цели, пытается быть трудолюбивым, усердным, любящим, но при этом суетится, при этом обходит какие-то повороты на слишком большой скорости. И тогда женатый человек, замужняя женщина, и вдруг сами невольно для себя, здрасте, что же, десятилетний ребенок вернулась в детство? Откуда? У почтенной замужней Матроны, часто уже вполне себе на пенсии. А оттуда это способ сбросить нервную разрядку. Тело знает, что мы что-то делаем не так. Оно нам сигнализирует, что мы куда-то вот чуть-чуть не туда. То есть это указатель на грех. Бояться тогда этого не надо. На простейший вопрос, нужно ли в этом каяться, я скажу, что да, надо. Потому что мы должны каяться в нервозности, ее не должно быть. Мы можем жить иначе. А надо ли терзать душу подростка в юношество и объяснять им, что это самый страшный из всех грехов, я также твердо отвечаю, ну бросьте, отцы. Ну вы что, это спекуляция на совершенно приходящей возрастной слабости. Вот, поэтому давайте всему свое время, Есть люди, которые без этого живут. Примерно 90% подростков обоего пола занимаются онанизмом. Но есть и 10%, которые без этого обходятся. Так что это не значит, что срочно, если ты этим не занимался, ты ненормальный. Понять, что в интимной жизни понятие нормы вообще очень растяжимое, очень приблизительное. Какие-то крайности существуют. И если человек 70 лет вдруг начинает заниматься онанизмом, стоит, наверное, задуматься. Наверное, стоит и покаяться. Но в чем и как? Это работа медленная, самоанализа, может быть, с помощью врача. Вот без паники, потому что в жизни без Евангелия есть много грехов на букву «П». Так вот, паника, наверное, самый главный. Всегда с надеждой на то, что Господь из любого греха может вытащить. А все остальное – паника и отчаяние, недостойные христианина.
Православный миссионер отец Виктор Верявскин продолжит свои размышления о реалиях нашей жизни в свете знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Вы знаете, парадокс еще был в чем? Мы не можем сегодня с вами в нашей короткой беседе все расшифровать. Но поскольку Сталин, по свидетельству историков, современников и биографов, зафиксировано 15 раз ходил в театр и смотрел пьесы Булгакова. Там «Дни Турбиных», там «Белая гвардия» и так далее. Значит, Булгаков что-то такое затрагивал во всех уровнях общества от верхушки до низу. Больше того, Булгаков лично беседовал со Сталиным, по телефону с ним говорил, просил помочь, просил опубликовать. Не всегда получалось, потому что Сталин был воплощением одержимости властью. Он все хотел контролировать. И науку, и писательство, и искусство, и церковь, и религию, и войну, и весь мир, и так далее. Вот эта одержимость властью оказывается тоже вот в этом Воланде. Все контролировать, добро и зло – это демоническое начало. И некоторые видят намек в этом. Булгаков пытался даже как бы пойти навстречу Сталину. Он написал его биографию, исследовал его молодость. Сталин не разрешил и даже это печатать, потому что в молодости он был, извините, и, так сказать, и грабил банки, и пополнял партийную кассу вместе со своим там кому, и так далее, и так далее. И вот это вот опять перемешанность добра и зла, и сегодня мы тоже понимаем, и наши правители сегодня – мы тоже смотрим. И в Москве, и в Киеве добро и зло перемешано. Во всех президентах, во всех правителях. И будь это Путин, будь это Сталин, будь это Порошенко, или там кто угодно еще. И нам сегодня задача понять, что Бог – это высшая власть. А любая земная власть, нам вроде поют на литургии. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в нижней спасти, на каждой литургии. Но мы слышим звон, а не всегда знаем, где он, и как он мимо нас этот проходит, этот звон. Поэтому, на мой взгляд, это был великий подвиг Михаила Булгакова в то время в метафорической притчевой образной форме напомнить людям о том, что мы сегодня называем высшими подлинными ценностями, которые выше экономики, выше политики, выше войны и мира и выше всего остального. Я хочу обратить ваше внимание, вот эта вот книжка современного московского философа Малер Артур. «Духовная миссия Третьего Рима». Москва, 2005 год. Обратите внимание, 2005 год. Некоторые говорят, в том числе в лице Путина, это вы виноваты, вот вы Януковича потеснили, а мы воспользовались ситуацией, это было спонтанно, мы ничего не планировали, мы не хотели зла ни Украине, ни украинскому народу. Но оказывается, в этой книге, в чем состоит духовная миссия Третьего Рима, есть целая глава, которая называется «Возвращение Украины в состав России. Три горизонта реинтеграции». 310-я страница, целая глава. Вот. И эта глава развивает планы и цели. В 2005 году концептуально опубликованные задолго, за годы до событий. Первое. Реинтеграция Украины в состав России целиком. И как? Второе. Стратегия номер два. Раздел Украины на две части. И реинтеграция в состав России по частям. Раздел Украины на многие части. И по частям. Луганская, Донецкая, Одесская, Крымская. И все расписано. Да. Семь методов реинтеграции Украины в состав России. В том числе формирование в Украине единого промосковского движения. И как именно, и кто этим занимается. Януковича здесь обязательно фигурирует, с помощью его это все сделать. Ничего не скрыто. Откровенная совершенно стратегия планирования и цель, переходя к сегодняшнему моменту. И где опять тьма и свет, зло и добро, и цель, и средства их достижения. Систематическое культурно-экономическое освоение территории Украины. Конечно же, культурно-экономическое освоение, потому что олигархам можно дать задание скупить предприятия, организации, земли, ценности и через это интегрировать Украину в состав России обратно. Но самое интересное – использование для этого ресурсов Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Это инструмент, оказывается, всего лишь... Конечно. Но я же вам демонстрирую, тут тоже от слова «демон», наверное, да, по народной этимологии. Но есть в интернете, есть в продаже, ничего не скрывается, совершенно откровенно. Создавать управляемые конфликты и ими руководить. Введение двойного гражданства, временное. Ну, я просто к тому, что реальность историческая и экономическая 20-30-х годов и сегодняшних годов, она связана не только с экономикой и с политикой, она связана с идеологией и с пониманием, обратите внимание, какая черная книга и красно-черная. Они нас считают коричневыми сегодня. Очень интересно, да? А хотя правый сектор у нас 0,26% занял на выборах. И выбрали у нас Гроссмана и Вальцмана. Какие же коричневые фашисты изберут двух евреев на две главные верхние посты? Ну, я шучу на самом деле, но вы понимаете, что вот это вот идиотское переворачивание всего с ног на голову, оно перекликается с той фантасмагорией, какая была в 20-е и в 30-е годы при Сталине, какая сегодня возрождается опять. Может быть, еще не в той степени, но возрождается опять. Поэтому я бы хотел обратиться к вам и вас призвать. Заканчивается то стихотворение, приписываемое Сергею Есенину, такими словами интересными. «Простой же мужичок, читая бедноту, где образцовый стих печатают куплетом, еще усерднее потянется к Христу и будет укрепляться в этом». Потому что этот Есенин или этот Горбунов-Посадов опубликовали свое это стихотворение в газете «Беднота», в отличие от газеты «Правда». Вот. И так написали, что на самом деле искренние люди, и честные люди, и мыслящие люди, они в итоге поймут всю эту сложную переплетение плюсов и минусов, добра и зла, света и тьмы, политики, экономики, идеологии, веры и неверия. И в итоге разберутся с Божьей помощью и сделают правильный выбор. И сегодня нам тоже это надо.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Как мы уже говорили с вами, первым среди христиан представителем греко-римской интеллигенции, который занимался писательской деятельностью, стал Иустин Философ, апологет первой половины II века. Святой Иустин был первым интеллектуалом среди христиан, который исповедовал свою веру на языке греко-римской культуры. И это принципиально важно. Потому что если церковь ставила перед собой задачу свидетельствовать окружающему миру о своей вере, ей надо было отвечать на вызовы времени и говорить на языке и в категориях, понятных обществу. Помните, мы с вами упоминали о гностицизме, и еще будем говорить. Как мы подчеркивали с вами, одной из опасностей неохристианского гностицизма было в том, что его-то представители умели говорить с языческим обществом из греко-римской интеллигенции на их языке, а христиане еще нет. И вот нетленная заслуга Иустина состоит в числе прочих и в том, что он научился говорить о христианстве на языке греко-римской культуры. Теперь, какие его книги до нас дошли? Ну, прежде всего, два его текста, которые называются «Первая и вторая апология». Одна адресована императору Антонину Пию, о котором мы уже упомянули. «Пий» от слова «пиета», «пиетет» можно перевести как «благоговейный». Другая апология обращена к Сенату. Сразу заметим, что эта форма обращения к императору и Сенату означала опубликацию в значении реалиях тех времен. Для нас с вами опубликовать письмо, рассказ, статью означает просто ее напечатать, издать. А в те времена не было ни газет, ни журналов, вообще никаких средств массовой информации. И выражение «опубликовать свой текст» могло означать совершенно конкретное действие – донести написанное до народа, до публики, с латинского «publicum». И этого можно было достичь двумя способами. Либо вот обращением к императору и сенату, тогда это было дело публичным. То есть текст должен был доступен всем. Вывешен на дверях сената, например. Опубликовано, в буквальном смысле обнародовано. «Требую суда кесаря» означало, что дело становится публичным, общеизвестным. То же самое и с обращением к Сенату. Посему такого рода апология имела шансы на успех. По крайней мере, с ней имело возможность ознакомиться максимально большое количество людей. Конечно, кроме этого, была какая-то возможность публично выразить свою точку зрения на народных собраниях. Но ради христиан народ собирался разве что поглядеть, как они на кострах горят, или на арене львы раздирают их на ошметки. И тогда это тоже было свидетельством, мартирией, мученичеством. Здесь надо еще сказать, что форма апологии во времена Иустина была внутренне очень близка к мартириям, в том смысле, что если человек публично защищал церковь, при этом заявляя, что он христианин, сие означало в подавляющем большинстве случаев мученическую для него смерть. Да, это тоже было свидетельством его веры, но уже на арене цирка и за секунды до нападения на него зверя. Вообще, как мы отмечали, согласно римскому праву, и человек, выдвинувший против кого-то обвинение, имел серьезную ответственность за свои слова. И наоборот, всякая публичная защита, защита перед народом в прямом смысле слова, требовала большого мужества и, конечно, принятия на себя громадной ответственности. Таким образом, свидетельство словом зачастую становилось свидетельством смертью. Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наш церковно-исторический экскурс в следующий раз. Всего доброго!